В 1714 году в Мстиславском воеводстве в селе Шамове шляхтич Шпилевский, угрожая священнику жестокими побоями и отнятием имения, обратил в унию церковь Петропавловскую. В 1715 году в Оршанском повете князь Лукомский, приехав в Лукомский же монастырь, схватил игумена Варлаама и другого иеромонаха, обрил им головы, бороды и усы и после жестоких побоев велел вытащить за ноги из монастыря, отчего игумен и умер, а монастырь отдан был униатам. С 1715 по 1720 год обращено было в унию в местечках Невле, Себеже и Копосе 40 церквей. В экономии Могилевской 5 церквей, в маятностях Каштеляна Витебского Агинского 5 церквей, в повете Оршанском 20 церквей. Замковая Гомельская церковь святого Николая обращена в униатскую, мачехою старосты Гомельского Красинского, и протопоп греческого исповедания выгнан. Недавно, в феврале нынешнего 1720 года, Мстиславле, ксёнзы и шляхта ворвались в замковую Николаевскую церковь, сбросили с престола сосуды запасными дарами и стали устраивать по-своему. Но когда народ греческого исповедания сбежался к церкви, то ксёнзы после сильного сопротивления должны были оставить церковь. По воеводствам литовским разъезжает униатский митрополит Кишка и принуждает к унии духовенство греческого исповедания. В Польше и Литве духовенству греческого исповедания запрещено созывать соборы. Епископы не допускаются в сенат. Шляхта не только не допускается в сенат, но и на сеймы в послах и ни в какие другие комиссии, а мещане в магистратские и другие должности. Царское Величество требует, чтобы означенные епархии, монастыри, церкви были возвращены людям греческого исповедания, которым должно быть также позволено строить новые монастыри и церкви. Чтобы возвращены были и те епископии, монастыри и церкви, которых начальное духовенство самовольно приняло унию. И впредь, если кто-нибудь из начальных духовных лиц или священников обратится в унию или католицизм, то их епархии, монастыри и церкви по этому случаю не отнимаются у людей греческого исповедания, потому что епархии, монастыри и церкви не принадлежат этим лицам в собственность. Кто силою обращен в унию и захочет принадлежать снова греческому исповеданию, тот может перейти беспрепятственно. Кто станет вперед делать препятствия при отправлении греко-российского богослужения – тот подвергается суду и наказанию по законам. Должны быть позволены соборы духовные и мирские, для интересов греческого исповедания созываемые, чтобы позволено было епископам греческого исповедания заседать в сенате, чтобы шляхты и мещане допускались ко всем должностям наравне с католиками и униатами, чтобы имения архиерейские, монастырские и церковные не подвергались лишним налогам, чтобы тяжбы духовных лиц греческого исповедания судились пред обыкновенными судами, чтобы все означенное в этих требованиях внесено было в Конституцию на будущем сейме, а для лучшего освидетельствования помянутых обид и возвращения отнятых насилием епископств, монастырей и церквей назначена была немедленно комиссия, в которой должен быть член и от стороны Царского Величества. Осенью 1720 года в Варшаве собрался сейм. Но собравшиеся не хотели ничего начинать прежде, чем король отберет команду над коронными войсками у Флеминга. Король не соглашался. Между тем английский посланник Шкот, шведский генерал-лейтенант Траутфеттер и саксонские министры ездили по всем польским магнатам, приглашали к себе послов Поветовых, сеймовых депутатов, и уговаривали их к войне против России, обещая большие выгоды, возвращение Киева и Смоленска, и представляя, какую опасностью Польше грозит увеличивающаяся сила царя, представляя, что союзные войска в своих движениях против России будут проходить преимущественно через Пруссию и немного захватит Литвы. Причем провиант и фураж будут покупать за деньги. Паны, приезжая к Долгорукому, рассказывали ему об этих предложениях и получили в ответ объявление, что теперь русских регулярных войск на их границе около 100 тысяч, и если какие-нибудь чужие войска войдут в Польшу, то немедленно вступят в нее и русские, не спрашивая о дороге. За регулярными войсками вступят и разные нерегулярные народы – татары, калмыки и другие, которые за провиант и фураж платить не будут. В то же время Долгорукий доносил царю, что Миних не хочет заключать контракта, но во всем полагается на высокую милость и волю царскую. Долгорукий прибавлял, что если Миних перейдет в русскую службу, то польская пехота вся разойдется, никто не будет содержать ее в таком порядке. Долгорукий старался всеми силами, чтобы сейм разошелся в положенный срок – 6 недель, без заседаний. «Думаю, – писал он, – что для интересов вашего величества будет полезно, если сейма не будет». Посол Хаментовский не донесет сейму о своем неуспешном посольстве в Петербург, и ответ, ему данный, не будет прочтен до будущего сейма. Таким образом, король, его приверженцы и министры иностранные лишатся хорошего средства действовать против России. Король говорит, что я в прошлый сейм раздал 90 тысяч и сейм разорвал, а теперь будто обещал раздать 100 тысяч, чтобы не допустить сейму начаться. Но у меня канцеляристы 11 месяцев живут без жалования, в великой нужде. Что прислано ко мне из дому для моего пропитания, и то трачу для поддержания интереса вашего величества и всего государства. Кроме того, занимаю деньги. Во всю мою бытность в Польше редко, когда мне было так трудно, как теперь, потому что саксонские и других дворов министры рассыпают большие деньги на сейме. Однако за помощью Божью надеюсь, что ничего важного не сделают, и на этих днях сейм без заседаний расползется. Сейм действительно расползся 25 октября. Гетманы, многие сенаторы и поветовые послы просили Долгорукого, чтобы при общем мире царское величество не оставил Речи Посполитой, которая ни от кого никакого предложения о мире принимать не будет, надеясь во всем на покровительство царского величества. Долгорукий с торжеством доносил, что врагам царского величества не удалось поднять Польшу, единственную страну, через которую можно было действовать против России, ибо через море действовать трудно. Король Август, видя неуспех, стал думать о сближении с старым приятелем, своим царем. Долгорукий в декабре послал просьбу царю позволить приехать ему в Петербург. Король, прощаясь с ним перед отъездом своим из Варшавы, просил отправить в Петербург сына Сергея Григорьевича с поручением от него короля к царскому величеству. Поручение состояло в том, чтобы восстановить прежнюю дружбу между двумя государями. Но так как прерванная дружба может быть прочно восстановлена только через объяснение причин неудовольствия, то Долгорукий должен был объяснить Петру, что союз короля с императором, на который так жалуется царь, есть союз чисто оборонительный, вынужденный отстранением короля от участия в Валлонском конгрессе. Что с Швецией король не заключил никакого договора, ибо не имел к тому никаких побуждений. Правда, что Швеция предложила прелиминарный договор, и, может быть, царю сообщен этот проект. Но большая разница между проектом договора и заключенным уже договором. А король прямо объявил шведскому двору, что предложенный договор еще не может быть заключен. Таким образом, царь не имеет причин жаловаться на короля, а король имеет много причин. Отстранение от участия в Валлонском конгрессе, дело принца Вейсенфельского, сношение с Портою Атаманскую и Станиславом Лещинским, Данцигское дело. Но король нигде ни на что не жаловался и ничего не предпринимал против царя, будучи уверен, что рано или поздно царское величество признает ложность внушений, сделанных ему против короля. Для большого успеха своего объяснения король счел нужным прибавить угрозу. Царь помнит договор, заключенный им с королем и Речью Посполитую. Так надобно, чтобы он сообщил королю свои намерения относительно Ливонии. Интерес царя требует, чтобы он как можно скорее объяснил королю свои виды. Королю надобно их знать для предупреждения событий, которые могут случиться мимо его воли. Что если театр войны перенесется в Польшу? Король не может остаться один. Он должен принять ту или другую сторону. Он, естественно, больше всего желает жить в дружбе с соседями. Но если соседи не хотят жить в дружбе, хотят обращаться как с врагами или с покоренными, то поневоле надобно искать других, которые бы вели дело иначе. Мы предлагаем дружбу за дружбу. Иностранные государства знают очень хорошо, как важно для них, чтобы никто в Польше не разыгрывал роль хозяина. Они хорошо также знают сильную и слабую сторону царя, и потому могут воспрепятствовать ему хозяйничать в Польше. Князь Сергей Долгорукий отправился с этим поручением в Петербург и в 1721 году возвратился с ответом. Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание о которых может быть только противно царскому величеству. О мирных переговорах у России с Швецией король не только знал, но и побуждал к тому через министров своих еще в Голландии, через барона Лосса и потом в Берлине через графа Мантейфеля и того же Лосса, а в допущении королевского министра на Оландский конгресс царское величество никаких препятствий не делал. Напротив, велел домогаться об этом у шведских министров. Король не имел никакой причины для своей безопасности, как он говорит, заключить известный Венский договор, потому что его величеству ниоткуда никакой опасности не было. А с какой целью этот договор заключен, это всему свету известно. Касательно прелиминарного договора с Швецией, царскому величеству известно, что он подписан графом Флемингом и шведским генералом Траутфеттером, и потом в Швеции ратификован. В деле принца Вейсенфельского виноват король. Зачем так долго не присылал ратификацию договора? В Константинополе ничего ко вреду королевскому не предлагалось. На предложение Станислава Лещинского царское величество всегда отвечало отказом. Королю хорошо известно, какой был вред общим интересам от жителей Данцига. От короля и Речи Посполитой требовали удовлетворения, не получили и принуждены были добыть его сами. Царское величество показал королю столько дружбы и благодеяний, сколько возможно ему было без потери собственного интереса. Если в чем не мог его королевскому величеству услужить, так это потому, что встретил препятствие в собственном интересе, которое имеет много общего с интересом Речи Посполитой. Относительно угрозы, что театр войны перенесется в Польшу, которая должна будет принять ту или другую сторону, царское величество спокоен и безопасен, потому что он ничего не ищет в Польше, кроме сохранения тамошних прав и вольностей. Он не думает, чтобы кто-нибудь из соседей питал против него за это злобу или зависть, кроме врагов и тех, кому это неприятно. Впрочем, опыт показал, что царское величество в надежде на правоту своего дела не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами. Царь был спокоен и безопасен относительно Польши и потому мог не обращать внимания на угрозы польского короля. Русское влияние победило в Польше влияние английское, австрийское и влияние польского короля. Тройной союз не повел ни к чему в Польше. Но посмотрим, какое впечатление произвел он на Пруссию, эту хищную и робкую державу, трепетавшую за свои новые приобретения. Как изворачивалась она между Россией и Тройным Союзом, когда перемены в Швеции по смерти Карла XII поставили царя в затруднительное положение. В январе 1719 года граф Александр Головкин именем царским просил у короля Фридриха Вильгельма откровенного мнения и совета, как поступать в шведских делах, какой стороны выгоднее держаться, стороны ли герцога Голштинского или принца Гессенского. «Теперь объявлять себя еще не время», — отвечал король. «Если по верным ведомостям окажется, что партия герцога Голштинского будет сильнее, то я не только его сторону принять, но и дочь мою за него замуж выдать готов. Если же партия Гессенского принца возьмет верх, то и с ним сладить можно. Теперь ничего другого делать нельзя, только надобно нам больше прежнего вместе держаться и ждать верных ведомостей из Швеции». Когда Головкин стал говорить об ожидаемом в Берлине приезде принца Евгения, то король сказал: «Я вас паролем моим обнадеживаю, что против царского величества ни во что не вступлю и о всех предложениях откровенно сообщу, ибо одного только в свете имею друга, его царское величество, на которого впрямь надеяться могу, и взаимно его величество на меня твердо надеяться может, и в том верно пока же и встоять буду. Только и с другой стороны, смотря по положению земель моих, принужден я наружную дружбу соблюдать и остерегаться, чтоб ни цесарю, ни цесарству не подать причины к вражде. А саксонцы, несмотря на то, что они великие интриганы, ничего мне не сделают, когда я с царским величеством буду в крепком союзе». Из Швеции начали приходить вести, что английский двор берет там верх, и в Берлине стали очень беспокоиться. Ильген толковал Головкину: «России и Пруссии непременно нужно спешить заключение мира с Швецией, чтоб другие не предупредили. Тогда будет поздно, особенно нам». Головкин отвечал: «Мы стараемся о мире, но нет для чего заключать его с уроном, ибо нечего бояться, если Россия и Пруссия будут в твердом союзе». В начале апреля король сообщил Головкину по секрету: «Английский король говорил моему резиденту, что если я хочу непременно удержать за собой Штетин, то входил бы с ним в теснейшую связь. И он будет стараться доставить Штетин Пруссии, и при этом советовал, чтобы я порвал союз с царским величеством. Но так как я на Бернсторфа сердит, то он, король, хочет переговорить об этом деле через английских министров и прислал в Берлин Витворта». «Английский король, — отвечал Головкин, — теперь ласкает только для того, чтобы разлучить Пруссию от России, но из прежних примеров видно, что от Англии надеяться нечего. Когда склонили Ваше Величество к Штральзунской кампании, то король английский обещал и войско, и флот, и ничего не дал». Головкин просил не слушать английских предложений. Король повторил уверение, что останется в тесной дружбе и союзе с царским величеством и будет откровенно сообщать все предложения Витворта. Шведские дела, от хода которых зависело сохранение Штетина, не могли поглотить все внимание прусского правительства. Оно не спускало глаз с Польши, чтобы не дать Саксонии усилиться здесь, и Фридрих Вильгельм говорил Головкину: «Цесарь желает помириться с вашим государем, и царскому величеству надобно это сделать, обещать ему не вмешиваться в имперские дела, но с тем, чтобы цесарь не вмешивался в польские.